Роман Артемьев. Цикл «Хроники аскета». Книга вторая. Третья сила. Часть вторая. Приход рассвета. Глава пятая. Симков чертыхнулся и потянулся за ваткой. «Что такое?» – заглянула в ванну и пробегавшая мимо жена. «Хм, порезался», – хмыкнул мужчина. «В первый раз с институтских времен». Варя улыбнулась. «Неужели могущественные волшебники страдают от утренней дрожи в руках, так же, как простые смертные?» «Зато мы способны от нее намного быстрее избавиться», – отшутился Псион в ответ. Стоило женщине отойти, как радостное выражение исчезло с его лица. Они были вместе уже 30 лет, поженились сразу после института, попали на Дальний Восток, дружно терпели тяготы военной службы, прожили достойную жизнь и воспитали троих детей. Даже с чужаками столкнулись в один день, когда в их часть привезли трех израненных солдат, и тех пришлось срочно оперировать. Гнездо возникло неподалеку. Идущее от него изучение инициировало всех жителей маленького военного городка. Олег стал псионом, Валентина осталась человеком. Как ни странно, их брак не рассыпался, подобно большинству оказавшихся в схожей ситуации семей. Новые увлечения и возможности мужа ничуть не повлияли на их отношения. Видимо, они действительно подходили друг к другу. Проблемы начались позднее, когда Валя начала стареть. Олег считался неплохим целителем, специализировавшимся на различных ранениях. Но после первой, замеченной в волосах жены седины, заинтересовался геронтологией и слегка сменил сферу деятельности. Запредельных успехов на новом поприще не достиг, хотя полностью неудачным его исследование назвать тоже нельзя. Скорее, он был крепким середнячком, мог похвастаться несколькими открытиями в области продления срока жизни и хорошей репутации среди коллег. Валя в свои 52 выглядела лет на 35. Процесс старения в ее теле замедлился на 48% по отношению к стандарту. Но этого было недостаточно.
«Ты идешь?»
«Да». Олег провел рукой по порезу, посмотрел в зеркало, в котором отражалась идеально гладкая кожа. «Сейчас!» Завтрак состоял из пары толстых оладий со сметаной, бутербродов с сыром и большой кружки кофе. В обычные дни он предпочел бы что-нибудь посущественнее, верной старой привычке наедаться с утра впрок. Однако сегодня предстояла сложная операция по неотработанной методике, и целителю не хотелось таскать лишнюю тяжесть в желудке. Подкрепиться после работы он сможет и в больничном кафе.
«Когда тебя ждать?»
«Не раньше 9, прикинул муж. «Операция, комиссия эта дурацкая, потом отчет писать по свежим впечатлениям, может, позднее».
«Я не совсем поняла, что вы сегодня затеваете?» – призналась Валя. «Какое отношение опухоль мозга имеет к геронтологии?»
Олег с тоской посмотрел на пустую тарелку и принялся собираться, попутно рассказывая. «Вообще, в человеческом организме все взаимосвязано. Ты помнишь, что кариес вызывает язву желудка? Поэтому, научившись лечить один орган, мы сумеем избежать заболевания другого, третьего, четвертого и так далее».
«Хотя в данном случае ты права. Я просто ассистирую врачу не моего профиля».
Министерство спустило инструкцию, чтобы на каждой операции, проводимой целителем, присутствовал псион сопоставимого уровня и квалификации. «У нас четверок в клинике всего двое, я и Владимир Филиппович, так что до тех пор, пока этот идиотизм не отменят, придется нам работать вместе. Остряки уже сладкой парочкой окрестили. Все, побежал. Пока». Олег Иванович Симков на работу не явился. Он даже в ее сторону не выехал. Его тело обнаружили на стоянке подземного гаража спустя 15 минут после того, как он вышел из дверей собственной квартиры. Камеры наружного наблюдения бесстрастно зафиксировали последние минуты его жизни. Целитель неподвижно стоял возле дверей своего автомобиля, чуть приоткрыв дверцу и глядя в никуда пустыми глазами. Кажется, на окружающее он совсем не реагировал, поэтому одетый в спецовку мужчина, в приступе необычного благодушия, пропущенный охраной на территорию дома, без всяких помех ударил псиона ножом в висок.
За деньги, вкладываемые корпорацией, можно было бы построить 3 таких же дома. 30-этажных, из сверхсовременных материалов, с огромными зеркальными стеклами, с собственными бассейнами, лекционными залами, вертолетными площадками и многим-многим другим. К числу последних изысков архитектурной мысли также относилась встраиваемая система пси-защиты, препятствующая наблюдению за работниками или жильцами, располагавшихся здесь же квартир. Также, по мысли автора, расположенные с учетом потоков мировой энергии офисы позволяли повысить работоспособность сотрудников. Корпорация торопилась. В связи с переездом из штата в Берлин ей срочно требовалась новая штаб-квартира. Ганс Мюллер, в прошлом рядовой отряда «Омега», а ныне преуспевающий бизнесмен, саркастически хмыкнул. Лично он к мифическим «потокам энергии» относился со скепсисом, одинаково старательно вкалывая в любой обстановке, но признавал, что на обычных людей тонкое поле планеты может действовать на порядок сильнее. Целителям лучше знать, у него есть свой участок работы, за который он несет ответственность, и, между прочим, за скорость и качество выполнения ему заплатят неплохую сумму. Это уже 4-й дом, построенный с его участием. Опытным путем мастера-артефактора его нынешние коллеги выяснили, что они умеют хорошо изготавливать всякие дорогие безделушки, закладывать знаки в кирпичи или фундамент, умеют неплохо просчитывать каркас общей системы защиты и делать прочую популярную среди толстосумов работу. Не умеют они 2 вещей – соединять знаки так, чтобы добиваться их максимальной эффективности и находить уязвимости в общей структуре. Поэтому Ганса и пригласили, хотя ему и далеко до своего бывшего командира, гвоздя Штольца или русского корейца Васи. Практика у него все-таки обширная. 4-й боевой уровень – это немало. Причем, в отличие от коллег, сосредоточившихся на скорости создания знаков и развития оболочки, он всерьез увлекался артефакторикой, благодаря чему завел нужные связи и после выхода в отставку, отпустили его с неохотой, дело чуть до скандала не дошло, быстро устроился в строительную фирму с хорошей репутацией.
«Эй, эй!»
– заорал Ганс при виде 2 турок, разбивавших уже затвердевший куб цемента с замурованным внутри элементом общей системы защиты.
«Вы что делаете?»
«Бригадир сказал», – пожал плечами один. «Разбей, говорит», – на ломаном немецком добавил другой.
«Не трогать здесь ничего», – приказал псион и добавил для доступности. «Увижу, что разломали, головы пооткручиваю».
Убедившись, что его слова достигли рабочих ушей, он отправился искать тупого бригадира. Его интересовала причина этого, мягко говоря, странного приказа. Он дурак по жизни или планы стройки ни с того ни с сего поменялись? Кемаль нашелся 3 этажами ниже. Обсуждал что-то по-турецки с 4 подчиненными. В углу на куске полиэтилена сидел еще один работяга, прежде Гансом незамеченный. Впрочем, псион на него внимания не обратил, сразу направившись к бригадиру со словами:
«Кемаль, что происходит?»
Артефакты защиты, расположенные на стройке, еще не успели объединить в единую сеть, не успели настроить должным образом. Поодиночке каждый из них был слаб и пробивался знаком 1-го уровня. Единственное, что успел сделать Ганс, проверить их на работоспособность и разместить должным образом, чтобы в будущем облегчить расстановку в нужных местах. Поэтому сейчас, почувствовав угрозу жизни связанного с ними человека, они отреагировали заложенным создателями образом. Сотня крошечных, почти бессильных щитов окружила псиона, стараясь предохранить Ганса от неведомой угрозы. Первый же удар сокрушил половину, второй добил оставшихся, третий уперся в созданную Мюллером святую броню. Он не понимал причины атаки, но чувствовал атакующих. Для Ганса Кемаль и другие рабочие всегда выглядели обычными людьми, и сейчас он не мог поверить, что сильнейшие ментальные удары исходят от них. Спасали его инстинкты, воинское прошлое, служба в зачищавших гнезда чужаков частях, намертво вбили в подкорку рефлексы, заставлявшие при малейшей угрозе поставить защиту, найти источник, сообщить о проблеме командованию. Если бы неведомые враги ограничились атакой на сознание, псион бы так и поступил. Броня недолго сопротивлялась давлению, ровно столько, сколько Мюллеру потребовалось на создание шлема тишины. Немец едва успел закрепить специально предназначенный противостоять ментальным атакам знак, как его попытались достать на физическом уровне. Проще говоря, попробовали забить насмерть. Именно насмерть. Сомнений не было. Первый удар, нанесенный Кемалем, Ганс заблокировал. Он успел поразиться скорости и силе невысокого турка, когда второй рабочий ловко пнул его под колено, заставляя припасть на пол. Третий попытался ударить рукой в голову. Они действовали слишком быстро и слаженно. Люди так не могут, по крайней мере, без специальных тренировок.
Из дверных проемов показались еще рабочие. Не менее десятка их побросали дела и быстро, необычайно быстро спешили на шум. Ментальный напор на шлем усилился, заставляя еще сильнее отвлечься на его защиту и замедляя движение псиона. Изорванное тело Ганса Мюллера нашли поздно вечером, когда в компанию поступили сообщения о срыве графика строительства с других участков объекта. Рядом с ним лежали тела пяти рабочих из недавно нанятой бригады. Все строители были убиты голыми руками. Свою маленькую страстишку падре Алехандро не то чтобы скрывал, не афишировал. Не к лицу скромному слуге матери нашей римско-католической церкви увлекаться метанием ножей. Архиепископ и так уже несколько раз выражал свое недоумение из-за упорного отказа настоятеля одного из крупнейших соборов Барселоны перейти на более полезную, по мнению его преосвященства, должность. Мотивы начальства падре понимал, но действовал по-своему. Он не чувствовал в себе сил, потребных для прямого противостояния со злом, равно как и не желал участвовать в кропотливой работе по улучшению связей со светскими правительствами. Иными словами, падре хотел оставаться простым священником, никак не связанным с прелатурой гнева Божия. Кое-кто называл созданную вскоре после вторжения особой папской буллой организацию новой инквизицией, и в чем-то был прав. Псионы, составившие костяк прелатуры, занимались расследованием преступлений, связанных с использованием оккультных сил против богобоязненных католиков, наряду с вызовом различных сущностей из ментала. Не столь важно, с какой целью. Под запрет попадало чтение чужих мыслей и нанесение урона, за исключением случаев самозащиты. Кроме того, по слухам, папские ищейки официально декларируемым списком нарушений не ограничивались, весьма вольно трактуя понятие «защиты интересов церкви». Падре Алехандро заботился о своей пастве и не желал большего. Он считал, что исцелять души людей важнее, чем вытаскивать на свет чужие мысли или охотиться за нелицензированными шаманами. Да, Господь наградил его даром, позволил стать вровень с ментатами третьего-четвертого уровня. По воле его падре всегда знал, какими словами утешить, ободрить прихожан, как наилучшим образом беседовать с малолетними беспризорниками, убеждая жить в приюте, а не воровать на улицах. Помогал врачам в клинике для душевнобольных по мере сил своих и умения. Он верил, что находится именно на том месте, которое Господь предназначил ему, и не собирался ничего менять. Свой последний вечер падре провел как обычно, разобрался с отчетностью, причастил уезжавшего по делам во Вьетнам прихожанина, запер церковь и пешком отправился во свояси. Его маленький домик, точнее говоря, комната, снимаемая у одной почтенной сеньоры, располагалась неподалеку. По своему статусу священник имел право на более комфортное жилище, но не видел в нем нужды. В комнате он только ночевал. Вся остальная его жизнь проходила либо в соборе, либо в благотворительных учреждениях. Удар застал его возле церковной ограды. Падре внезапно ощутил, что тело не повинуется ему. Он неподвижной статуей замер возле калитки. Неизвестный был очень силен. Церковник чувствовал себя запутавшейся в силках птицей. Его разум словно бы спеленали тонкими прочными нитями. Попытки освободиться раз за разом ничего не давали. В отчаянии священник принялся молиться, уповая на помощь Всевышнего. Людская вера обладает колоссальной силой. Она превращает слабого калеку в пылкого вождя. Благодаря ей маленькие племена дикарей повергают в прах великие империи и на их руинах основывают собственные королевства. Намоленные древние иконы исцеляют хронические болезни. Парализованные начинают ходить от прикосновения простого деревянного креста. Могущественные духи и демоны, призываемые псионами, теряют силы на святой земле. Алехандро вытащил нож из внутреннего кармана куртки, с трудом разворачиваясь к стремительно приближающейся фигуре. Шел неизвестный быстро, однако священник был уверен, сейчас, когда дьявольское наваждение ослабло, он сумеет защититься. Продолжая шептать молитву, отгораживаясь от чужой воли как щитом, с детского возраста заученными словами, он приготовился метнуть оружие. Неизвестный перешел на бег, будто бы получив неслышимый приказ и торопясь покончить с жертвой как можно скорее. Падре чувствовал, как исходящий от собора поток набирает мощь, смывая прикосновение невидимых липких пальцев.